Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наше чтение книги пророка Осии. И напомню, что в прошлый раз мы говорили о ключевой мысли, главном направленности книги пророка Осии, обличение израильского народа в измене своему Богу, и говорили о том, что и история русского народа, она определенным образом иллюстрирует верность и истинность этих пророческих слов, что всякий народ, который считает себя в особых отношениях с Богом, бывает наказуем Богом в тех случаях, когда он забывает о том, кто является его подлинным благодетелем, кто является источником жизни и спасения для этого народа. И вот это обличение в блуде, в измене, в конце концов, у пророка Осии, оно является поводом, чтобы поговорить о грядущем прощении и исцелении народа. И вот это обетование о грядущем прощении и исцелении, которое, вот, ну скажем, в первой главе, 10 стихе звучит так, как раз вот после тех эпизодов, мы в свое время это говорили, о том, когда пророк Осия вступает в союз с женщиной-блудницей и рождается от этого союза дочь Лорухама, непомилованная, рождается сын Лаами, что значит «не мой народ». И вот дальше звучит пророчество. «Но будет число сынов Израилевых, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить, и там, где говорили вы «не мой народ», будут говорить им «вы сыны Бога Живаго». Соберутся сыны Иудины и сыны Израилевы вместе и поставят себе одну главу, и выйдут из земли переселения, ибо велик день Изриеля». И во второй главе тоже об этом же говорится. «И посею, и земля услышит хлеб и вино и елей, а эти услышат Изриель, и посею ее для себя на земле, и помилую непомилованную, и скажу не ему, не моему народу, ты мой народ, а он скажет, ты мой Бог». Вот это пророчество о том, что однажды вот эта прелюбодейственность израильского народа закончится, и вернется снова он в объятия своего единственного по существу-то мужа, потому что Бог является мужем израильского народа не потому, что так случились обстоятельства, как иногда думает современное время. Муж и жена, ведь они воспринимаются как некое случайное сочетание. Но так случилось, что какой-то мужчина нашел какую-то женщину. Так сложились обстоятельства. И, в принципе, очень многие люди, и их становится все больше и больше, считают, что, в принципе, муж и жена – это условное наименование. Просто так сложились обстоятельства. Если я встречу человека, который, мне кажется, более меня любит, больше обо мне заботится или просто больше мне нравится, то может и он оказаться моим мужем, но и это не предел. То есть каждый человек ищет, где ему лучше, и в каждый конкретный промежуток его жизни, в какой-то очередной социальной нише, человеку более выгодным, более приятным, более интересным может оказаться с другим человеком, с другим мужчиной, с другой женщиной, это может быть его мужем, может быть, его женой. Вот так воспринимается. То есть есть некий элемент случайности, а изначально муж – это не просто некая социальная случайность или этническая случайность. Муж – это человек, который взял на себя обо мне попечение. Он заботится, и муж, он не потому, что так сложилось обстоятельства, или что я его выбрала, допустим, а это человек, который во мне что-то заметил, который меня увидел, который меня пожалел, который взял меня к себе в дом. И любая женщина древности, имея мужа, она уже испытывала величайшую радость, благоговение, потому что она не одинок. У нее есть защита, у нее есть опора, у нее есть тот, кто никогда ее не бросит, потому что он муж. Как родитель не может оставить своего ребенка, так муж, так было изначально, не может оставить свою жену. Это противоестественно. И вот, конечно, грех человека разъедал и эти представления, и разъедал их еще в древности. Мы знаем про поколение допотопных людей, и знаем, что то не и во времена Авраама такое представление о муже было отнюдь не у всех, но все-таки оно было как некое идеальное представление, как некая норма. Но в любом случае, как бы там ни складывались эти отношения у людей, но Бог является мужем израильского народа именно в этом отношении. То есть он муж тот, который не бросит никогда. Он может рассердиться, он может разгневаться, но он не может бросить, потому что он муж. Он никогда не забудет своей любви ко мне. Как бы ни вела себя женщина, как бы ни вел себя народ, как бы ни прелюбодействовал, не изменял он своему Богу, но Бог никогда не отречется от своего народа, потому что он муж, он навсегда соединился с этим народом и не хочет ничего менять. Вот такая мысль заключена в этом образе о том, что как бы не был гнев мужа, жесток мужа, Бога, жесток по отношению к израильскому народу, но милость его однажды будет явлена. Но только хотелось бы неким образом уточнить это представление и то, о чем здесь говорит пророк Осия. Речь идет о том, что этот народ, с которым снова будет возобновлен завет, когда непомилованное станет помилованной, когда тот, кто был чужой народ, немой народ, будет назван народом Божьим, речь идет не только об израильском народе, речь идет о новом народе Божьем, о Церкви Божьей. И в этот народ войдут не только израильтяне по плоти, но и все верующие. Об этом мы говорили в свое время, когда читали книги великих пророков. И здесь снова говорит об этом пророк Осия. И мысль эта потом будет развита именно в новозаветных посланиях у апостола Павла. Он, используя этот образ, эти слова книги пророка Осии, он раскроет их глубинный смысл и скажет, что ведь на самом деле непомилованный – это ведь не только израильский народ, это и все так называемые языческие народы. Ведь все человечество, все изначально люди призваны к тому, чтобы вступить в союз со своим Богом. Ведь все человечество – создано как нечто единое перед лицом Бога. И оно было некогда, все человечество, единым в лице Адама перед лицом Бога. Но грех, совершаемый человеком, не гнев Божий, а грех, совершаемый человеком, отделил человека от Бога, разделил человека в самом себе, так что люди даже по отношению к своей супружнице Адам и Ева перестали чувствовать единство. Они потеряли единство со своими детьми. Их дети потеряли единство друг с другом, и брат восстал на брата. И дальше это разделение умножалось и увеличилась бездна, разделяющая одного человека от другого. Настолько эта бездна выросла, что люди, некогда бывшие братьями, стали говорить на разных языках, перестали понимать друг друга. И чем больше умножается грех, тем больше увеличивается разделение человека с человеком. Но задуман-то человек как нечто единое перед лицом Бога. И хотя израильский народ в особых отношениях находился с Богом, но не потому, что он особенный народ, мы говорили об этом, а потому что миссия у этого народа была особенная. Этот народ должен был встретить Спасителя мира, и весть об этом Спасителе разнести по всему человечеству, потому что Христос, Бог, ставший человеком, пришел спасти не израильский народ, Он пришел спасти отпавшее от себя человечество. И из этого человечества составить новый народ, новую семью, нового единого человека. И эту миссию, несмотря на все упорство израильского народа, исторического израильского народа, этот народ исполнил. Он действительно, хотя и против своей воли порой, и не во всей своей полноте, и не во всем своем этническом составе, полноценном составе, этот народ и встретил Христа, и уверовал в Него, и был со Христом столько, сколько можно было быть, и был при кресте умирающего Бога, и погребал Его, и встретил Его воскресшим, и весть обо всем этом действительно разнес по всему миру. Хотя сейчас большая часть людей уж давно забыла, что апостол Иоанн Богослов, апостол Петр, апостол Павел или Мария Магдалина, так широко почитаемая православной церкви, что все они иудеи по плоти, и что они разнесли весть о Христе по миру. А сколько их незнаемых, имена которых только помянут, а имена некоторых и не помянут, но они расходили и несли весть о Христе всему миру, и благодаря этому до сего дня звучит проповедь о Христе и на улицах Китая, и на улицах Рио-де-Жанейро, и на африканском континенте, и в Австралии, где угодно звучит проповедь и слово о Христе, потому что эти представители иудейского народа исполнили свою миссию, ради чего и была эта многочисленная воспитательная работа проделана Богом в отношении этого народа, чтобы этот плод был принесен, чтобы слово о Христе было донесено до всего человечества. И вот эти слова, особенно последние из второй главы пророка Осии, о том, что посею ее для себя на земле и помилую непомилованную, и скажу не моему народу, ты мой народ. Это говорится не только о том, что отверженный израильский народ будет снова принят Богом, о том, что все прежде отверженные народы, все народы, лишенные на долгое время осознанной заботы, осмысленной, явленной ими понятой заботы Бога о них, что все эти народы будут привлечены к любви Божьи, войдут в общение с Богом и будут иметь одну главу, как сказано у пророка Осии в первой главе в 11 стихе, и будут иметь одну главу, и выйдут из земли переселения. Это не только о окончании вавилонского пленения, а о том, что все народы, уверовавшие, вступившие в общение с Богом, выйдут из земли изгнания, из той страны, в которой все мы пребывали, когда наши праотцы были язычниками и вошли в общение с Богом, в обетованное нам Царство Божье. Для пророка Осии обличение израильского народа в грехе, обличение в блуде и измене и рождение этих детей блуда в конце-то концов для пророка Осии является основанием и поводом поговорить о Мессии, о деле спасения человека. И поэтому дальше, естественным образом, мы переходим к мессианским пророчествам книги пророка Осии. И вот первое место, на котором хотелось бы остановиться, это отрывок из второй главы книги пророка Осии, начиная с 16 стиха. «И будет в тот день, — говорит Господь, — ты будешь звать меня муж мой, и не будешь более звать меня Ваали, господин мой, и удалю имена Ваалов от уст я, и не будут более вспоминаемы имена их, и заключу в то время для них союз с полевыми зверями, с птицами небесными, с пресмыкающимися по земле, и лук, и меч, и войну истреблю от земли той, и дам им жить в безопасности. «Я обручу тебя мне навек, обручу тебя мне в правде и в суде, и в благости и милосердии, и обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа. И будет в тот день, я услышу, говорит Господь, услышу небо, и оно услышит землю». Это очень глубокое, очень огромное пророчество, картина, которая открывается за ним, просто потрясающе, потому что оно говорит о фундаментальных и грандиозных изменениях, которые происходят в отношениях Бога и человека. И происходит это в какой-то определенный день, и будет в тот день. Я напомню слушателям, что когда мы читали в прошлом году пророческие книги, мы останавливались на этом моменте, говоря, что тот день на языке пророческом означает день явления Христа в мире, как день Его второго пришествия, так и день Его первого пришествия, Рождества Его и земной жизни всей Его. То есть день спасения человека, когда Бог станет человеком. Так в тот день произойдет такое изменение с человеком, что человек больше не будет обращаться к Богу с названием «Господин мой». Господи, Господи, даже так. Речь не только о том, что он не будет обращаться к Богу под именем Ваалов, даже не об этом, потому что речь-то идет как раз о том у Осии, что изменяется качественно отношение Бога и человека. До христианские времена народу было известно, по крайней мере, мы читали это в книге пророка Иезекииля, что Бог есть супруг Израиля. Об этом читали. Но сам народ этого не ощущал. Сам народ этого не проживал. Это говорили пророки, потому что пророки говорят, не рефлексируя только историческую реальность. Они говорят слова Божьи о метаисторических вещах, о том, что выше любой и глубже любой истории, о том, как должно быть, как это задумано Богом. Они открывали смыслы и тайны. И вот в этом смысле, конечно, любой самый праведный, самый святой представитель израильского народа обращался к Богу Господин и трепетал его страхом и трепетом, и молил его как раб своего владыку. Но с приходом в мир Христа отношения меняются, и отныне человек как бы из состояния рабского, из состояния, когда он боится на своего хозяина и господина глаз поднять, он обручается этому своему господину. Ну, примерно такая история. Некая девочка-служанка, которая беспризорная, где-то на улице лежала в грязи, в лохмотьях, и вот богатый господин, проезжая огромной процессией, вдруг ее пожалел и взял ее в прислужники. Ее поставили помощники третьего садовника, чтобы она копала грядки, из этого получала небольшое пропитание. И вот она, разумеется, трепещет не то, что своего хозяина, трепещет даже главного садовника, потому что она тут никто, живет из милости и очень боится, чтобы ее работа была не одобрена, она снова окажется на улице. И она истово пытается угодить и очень радуется, когда садовник, а уж тем более сам хозяин, похвалит, скажет: «Да, здорово здесь цветет этот розовый куст, ей большего и не надо». Она счастлива от того, что угодила господину, и от того, что значит, она еще проживет здесь. И вдруг какой-то действительно прекрасный момент, к ней приходит слуга и говорит: «Ваши отношения в этом доме меняются, вот вам присылается обручальное кольцо, отныне вы помещаетесь в особый дом, в котором вас будут готовить в том, чтобы вы вступили в супружество с нашим господином», о чем и помышлять не могла эта девочка. Вот такое вот изменение, кардинальное изменение, не только статусное, социальное, хотя мы другого уже сейчас не видим, а органические отношения. отношение раба и господина и отношение невесты и жениха – это, безусловно, разные, органически разные отношения, уж тем более отношения мужа. Здесь обещается, что в тот день Бог станет мужем народа, мужем человечества. Муж и жених тоже отличаются очень сильно. Конечно, как невеста отличается от служанки, так жена отличается от невесты. Потому что, когда происходит замужество, и состояние невесты заканчивается, это состояние фиксируется в Священном Писании важными словами. Говоря, например, в отношении Адама и Евы, и познал Адам жену свою, Еву, и она зачала и родила сына. Вот это телесное соединение супругов, она открывает новые грани соединенного, единого, их действительно совместного бытия. Их телесное единение открывает то, что невеста никогда не испытывала, не испытывает. Не просто близость, не просто сладость, она открывает человека совершенно по-особенному, приоткрывает завесу его глубины. И действительно двое становятся одной плотью, и один познает другого. И вот в этом пророчестве и дается обетование, что наступит день, когда весь народ, новый народ, все человечество скажет Богу: «Ты мой муж». Почему скажет? Потому что она познает Бога. И дохристианские времена, и даже в нынешние времена человек не может сказать, что он знает Бога. Даже апостол Иоанн Богослов пишет, что это лишь отчасти мы знаем, что потом будет нечто особенное. И апостол Павел пишет, что сейчас мы видим как бы сквозь тусклое стекло, а потом будем познаны, как я, познаем Бога так, как познан им уже я сам сейчас. То есть возможности познания Бога и само познание, это не то, что значит мы узнаем о Боге больше, чего не знали, а познание как следствие глубочайшего соединения с Богом. То есть, когда Бог и человек становятся едиными. И вот осуществлением этого соединения Бога и человека является таинство причащения, Евхаристии. Когда мы, готовясь к этому таинству, в молитвах читаем: «Ты во мне, и я в тебе, Господи». Через причащение я живу в Боге, Бог живет во мне. Но и это здесь только отчасти. Хотя святые могли свидетельствовать об удивительных тайнах Богопознания, но и их Богопознание лишь отчасти, как об этом свидетельствует Священное Писание. Но возможность этого соединения обеспечивается силою и действием Святаго Духа. Именно он является вот этим оружием обручения, знаком обручения, свидетельством и силой обручения. Вот здесь у пророка Осии говорится: «Обручу тебя мне навек, обручу тебя в правде, в суде, в благости, в милосердии, в верности, и ты познаешь Бога». Так вот, в Новом Завете, во исполнение этих слов, уже ясно говорится о том, что вот это дух обручения, это и есть Дух Святый. Он осуществляет обручение. Наличие в человеке Святого Духа свидетельствует, что этот человек свой Богу, что он действительно вступил в особые с Богом отношения. И он действительно в силу действия обручающей благодати Святого Духа, он начинает познавать, узнавать Бога, не читая о Нем, а живя с Ним. Как девушка может прочитать много книг психологических, художественных о мужчине. Она может их бесконечно прочитать. Она может тараторить о природе мужчины очень много. Но познает она мужчину только тогда, когда соединится с одним из них. И только тогда она хоть что-то будет понимать в мужчинах, и наоборот, мужчина также только тогда начнет понимать женщину, когда он соединится с одной единственной женщиной. Так и Бога мы начинаем познавать не тогда, когда читаем о Нем в книгах, когда начинаем жить вместе с Ним. И вот этим орудием, обручающим, силой, обручающей нас Богу, является благодать Святаго Духа, как пишет об этом апостол Павел. Вот, например, «Ибо я ревную о вас ревностью Божьей, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой». Это второе послание к Коринфянам. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». Ну и вот последнюю цитату тоже из Нового Завета у апостола Павла, второе послание к Тимофеям, первая глава. «По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что Бог силен сохранить залог мой в тот день. Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верой и любовью во Христе Иисусе, храни добрый залог Духом Святым, живущим в тебе». Таким образом, возвращаясь к пророку Осии, вот это обручение человека Богу свершается в данной ему благодати Святаго Духа. Это не просто как обручальное кольцо от жениха к невесте. Это сила, которая открывает уже нам познание Бога, хотя бы только отчасти, потому что полнота наступит во второе пришествие Иисуса Христа. День тот, это не только день первого, но и второго. И хотя мы здесь только живя отчасти познаем, но когда закончится этот день, когда наступит свет невечерний, когда взойдет утро, вечное утро вечного мира, тогда действительно каждый познает Бога как мужа, потому что познает Его во всем, совершенно. И не будет больше учить каждый другого, зная, что я тебе о Боге скажу, потому что каждый будет знать Его. Но вот эта возможность Бога познания начинается с того, что человеку дается благодать Святаго Духа. Она обручает нас Богу. Она хранит нас в верности Богу. И будучи хранимым нами, эта благодать Святаго Духа до такой силы достигает нас, что являются дивные святые, которые еще во плоти живя, но постигали неизреченные тайны грядущего века, будто уже перешли через порог того судного дня и уже лицом к лицу созерцают грядущее, уготованное нам Царство Божие, как пишет об этом, в частности, апостол Павел. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.